Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Что происходит с человеком, когда он обращается к вере в Бога? Меняется ли он на самом деле, или это просто самообман? Что такое духовное возрождение? По каким критериям мы можем судить о духовном возрождении человека? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» – передача о евангельских христианах. Во что они верят, как проходит их богослужение? Спрашивайте, ответим. Сегодня в студии, не в студии, сегодня вместе с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. Да, Петр, это, наверное, у тебя, да? Кто-то. Сегодня вместе с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. А у меня в гостях вот буквально на движущемся автомобиле практически пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Петр, привет.
Приветствую всех, приветствую тебя, Игорь.
Да, вот я вот даже не знаю, как найтись, да, что сказать. Всегда эфиры Теос Медиа – это, знаешь, это шаг вперед в новой экстремальности. Вот сегодня у нас этот шаг делает пастор Петр Морозов. Ну что ж, давай сегодня с тобой поговорим, Петр, о том, меняется ли человек после уверования в Бога. Ты, как ты понимаешь, все наши передачи – это запрос наших слушателей, да? Ну, практически все наши передачи. Это часто запрос наших слушателей. И вот один из таких запросов, естественно, мы делали опрос о том, на какую тему вам интересно было бы услышать мнение наших экспертов, передачу увидеть, услышать. И вот тема о том, меняется ли человек, значит, когда он уверует в Бога, одна из тех тем, которые вот собрало вот довольно большое количество голосов. Вот скажи-ка мне, что в твоей жизни изменилось после того, как ты уверовал в Бога?
Ух, какой вопрос нехороший.
Что значит нехороший? Это вопрос прямой, причем вопрос пастору церкви евангельской, да?
Ты знаешь, я долго думал о том, что же меняется в людях после того, как они уверуют в Бога. И вот этот вопрос застал меня врасплох, потому что я думал о разных случаях, которые я видел в жизни, да. А вот с собой как-то это сложнее всегда разбираться. Но я могу тебе сейчас сказать, вот я пока говорил все это, я думал, я могу сказать, что я стал, после того, как я уверовал в Бога, я стал осознавать свое несовершенство. Или, другими словами, свои грехи. Я просто их стал видеть. Я стал свою жизнь видеть немножко по-другому, переоценивать ее. Вот. И еще одно событие, которое произошло, когда я уверовал, ну, именно, может быть, поэтому мне захотелось веровать. У меня появилась надежда и вот на вечность, да, вот две вещи, которые произошли со мной. И они, соответственно, уже потом меняли мою жизнь. То есть моя жизнь – это последствия того, что я уверовал в Бога. Вот. Но первое, что со мной произошло, я стал видеть отчетливо свое несовершенство и получил надежду. Вот, наверное, две вещи, которые произошли со мной.
Вот ты знаешь, всегда опыт уверования, да, вот мне интересно, потому что я недавно общался с одним человеком, и мы делились с ним, скажем, опытом уверования, да. Ну, то есть стали вспоминать, как мы уверовали, что с нами происходило. И это произошло так давно, страшно вспомнить, почти 30 лет назад. Вот, столько не живу, да, я, видишь, я пришел к Богу в время, да, вот, конца 90-х, и я помню очень ясное ощущение присутствия Бога, когда я был в армии, потому что вот в экстремальных условиях как-то особенно чувствуешь это, да, я вставал утром, да, еще там просыпался до подъема и просил Бога сегодня сохранить мне жизнь, сегодня, чтобы я вот дожил до завтрашнего дня, да, и у меня был какой-то вот период, ну, может, если ты помнишь, там в армии бывают такие, ну, какие-то начальные периоды, когда ты попадаешь в совершенно другое состояние, да, то есть вот, ну, грубо говоря, когда ты понимаешь, что этот пионерский лагерь надолго, вот, и вот реально, то есть я помню, когда нас, например, там, когда мы первый раз марш-бросок делали, ну, знаешь, я помню, я до сих пор ненавижу одну песню группы «Статус Кво», «Теперь ты в армии, сынок», да, то есть вот это вот ощущение. И вот это ощущение, мне нужен был Бог, я понимал, что я один, у меня сейчас нет вот рядом тех, на кого бы я мог опереться, они появились потом. Эти люди, да, там друзья, армейские друзья, в общем, ну, часто потом уже, когда ты увольняешься, они быстро уходят, потому что разные жизни, вы живете в разных городах часто. Ну, вот это вот ощущение, Бог, ты нужен мне, я помню, да, и ощущение собственной, знаешь, вот собственной гнильцы, да, то есть вот собственное несовершенство, да, вот это у меня очень ясное ощущение было. И на самом деле обращение, возрождение произошло потом, но вот это действие Бога, обращение к Богу и действие Бога в моей жизни, я помню очень ясно. У тебя были какие-то предельные ситуации, когда ты вот это ощущал?
Ну, может быть, они и были, я сейчас так ярко не помню, но вот я отметил, что у тебя несколько схожие перемены с тобой происходили, как и со мной, и мне кажется, что вот эти перемены, они, ну, довольно-таки распространенные. Вот. Человек осознает свое несовершенство, и у него появляется надежда, ну, да, когда он понимает, что Бог ему нужен. Да. Вот это первые перемены. Когда Бог не нужен, когда с человеком все в порядке, он и так достаточно хорош, вот, собственно, никаких перемен не нужно. Все хорошо, все хорошо. Вот. Поэтому вот эти первые перемены, они, наверное, для всех общие. А что потом уже, ну, потом уже можно говорить об этом.
Угу. Друзья, присоединяйтесь к нам. Напоминаю, сегодня мы говорим, меняется ли человек, когда он становится верующим, когда он верует в Бога. Расскажите, если вы верующий, то что изменилось в вашей жизни, насколько вы это действительно понимали, насколько для вас явны были эти перемены, очень интересен ваш опыт. И если вы, соответственно, вы еще не верите в Бога, то вот как вы считаете, вот насколько вера меняет человека, как вы видите вокруг? Очень интересен ваш опыт. Пишите нам через трансляцию сейчас нашей передачи проходит в группе «Главная тема» во ВКонтакте и в Фейсбуке, а также в группе «Я, Баптист, почему?» во ВКонтакте. То есть мы будем очень рады вам ответить и с вами пообщаться. Но смотри, что тогда происходит? И напоминаю, что у меня в гостях Петр Морозов, буквально постоянно, в постоянной динамике, в постоянном движении. Вот сегодня из автомобиля вот, с нами разговаривает пастор Петр Морозов, пастор Евангельской, Московской Евангельской Церкви Благодать Божья. Скажи, Петр, а что происходит с человеком, когда в его жизнь входит Бог, когда он обращается к вере в Бога?
Ну, вот это вот очень интересный вопрос. Можем еще раз вот вернуться. Я думал, что с этого все начнется. Mm-hmm. Ты знаешь, когда мы говорим о том, что происходит с человеком, у нас есть два разных мира. Один мир, который проповедуется в церкви, с кафедрой, или то, что нам рассказывают проповедники, они опираются на Библию, и они рассказывают о том, что мы становимся детьми Божьими, о том, что у нас меняется как бы юридический статус, из подследственных и подсудимых мы становимся оправданными и свободными, и торжествующими, там, входим в Царство Бога, да, и вот, это одна картина. Она вдалбливается нам в головы, что вот мы теперь святые, раньше мы были грешники, теперь мы святые. А есть другая картина, которая, и вот это вот, ну, первая перемена, она, конечно же, такая официозная, она правильная, она подтверждена библейскими словами, она подтверждена уверенностью всех, кто приходит в церкви, что они поменялись, что они изнутри уже совсем другие. А вторая вещь, она происходит в жизни. И вот с этими переменами довольно-таки интересно и гораздо сложнее. с этими переменами связано, ну, наше хождение перед Богом, если хочешь. Получается, что бывает так, что человеку, ну, там, на крещение, или там вот в первые годы его, или первые даже месяцы его обращения делаются подарки. Я знаю много людей, которые бросали курить и пить прямо вот сходу. И вот эти первые перемены, они воспринимаются как подарок от Бога, и это всегда радостные перемены, да, они связаны с поведением. А вот дальше идет сложнее. Дальше человек сталкивается с чем-то, что есть часть его характера, его, ну, если не сущности, то то, с чем он привык жить. И вот с этим уже сложно, долго, и эти перемены происходят не сразу. Они происходят на фоне перемен в жизни, на фоне взросления, и я бы сказал, что время, проведенное с Богом, имеет большое значение. Возраст человека, время, проведенное с Богом, и эти перемены, они бывают, ну, гораздо сложнее, гораздо глубже, они гораздо интереснее. Кстати, у меня есть один знакомый, который выпивает и курит, не пугайся, мы старые друзья, это еще до того как. И он как-то мне сказал, что вот он холостяк, не женится. Я говорю, почему? Он говорит, не могу найти девушку хорошую. Я говорю, ты не там ищешь. Надо искать в церкви хорошую девушку. Он говорит, ну я знаю, что к вам прийти в церкви и найти хорошую девушку, нужно же бросить пить и курить. Эти перемены его пугают, а еще его пугают, что надо бросить ругаться матом. И я тогда ему говорю, ты знаешь, это первое и самое легкое, что тебе придется сделать. Потому что все остальные перемены, настоящие, глубокие, они бывают дольше, они бывают сложнее. И вот с ними уже, о них имеет смысл говорить, с ними имеет смысл, как бы к ним нужно стремиться. Вот. То есть первые перемены внешние, они, значит, всегда на виду. Вот. И они легкие достаточно по сравнению с тем, что производит Бог, какие перемены Он производит в жизни верующего с течением большего количества времени, с годами. Вот так.
К нам присоединилась Жанна Михайлова. Жанна, здравствуйте. Вот она написала, конечно, меняется, иначе и быть не может. Если не меняется, то, как, то тогда какой смысл? Что вы вкладываете в понятие «стать верующим»? Поясните. Тот, кто принимает решение стать верующим, должен понимать, что у него, от него требуется измениться. Мне наоборот непонятно то, когда кто-то считает себя верующим, но в нем не происходит перемен.
Вот это прекрасный вопрос. И такое несколько, немножко категоричное заявление о том, что верующим должны быть перемены. Ну, смотрите, как мы будем мерить перемены? Один человек стартует в своей вере из воспитанной семьи, образованной, получив высшее образование, хорошее воспитание, с непьющими родителями культурными, пусть даже неверующими. Другой выходит из рабочей семьи, где папа с мамой поддерживают нецензурную лексику, у него нет образования, во дворе друзья у него соответствующие. И он начинает стартовать в вере совсем с других позиций. Какие перемены мы ожидаем от одного и от другого? Да. Одному нужно даже поведение в порядок приводить, а второй может начинать уже говорить о внутренних переменах каких. И здесь очень, очень сложно всех вот загрести под одну гребенку. Невозможно выстроить никакой системы. То, что перемены нужны, да. Требовать от них, ну, этих перемен у верующего, кто их будет требовать, на каких основаниях, и кто будет производить эти замеры. Поэтому здесь, когда мы говорим о переменах, наверное, каждый человек должен смотреть на свои взаимоотношения с Богом, на то, каким он был, каким становится, стремится ли к чему-то. Единственное, что в этом мне нравится в вопросе, и вот эта постановка вопроса, что христианин не может без перемен в принципе. Есть хороший образ, он примитивный, очень давнишний, но он хороший. Христианство похоже на езду на велосипеде. Пока ты едешь, ты держишь равновесие, но как только ты остановился, ты упал. Никогда не будет времени, когда человек скажет, все, я достаточно хорош для Бога. Если бы пользоваться выражением Льюиса, которого ты не любишь, или ты не любишь, когда я использую...
У тебя очень много Льюиса, понимаешь? Пора писателя.
Да, и он говорил о том, что Бог не просто хочет частичку нас изменить, он хочет убить старого человека и возродить нового. И вот эти перемены, они не происходят по щелчку. Это довольно-таки сложный процесс, на это у нас отведена целая жизнь. Вот. Но я бы постерегся, знаешь чего, я бы постерегся от требований перемен. От того, чтобы человеку обличать, вот ты не поменялся там. Мы не знаем. Мы не знаем, откуда человек стартует, мы не знаем, каковы сложности, с которыми он сталкивается. Вот. И в конечном итоге все равно я бы все замеры о переменах оставлял бы создателю. Это, прежде всего, это его дело.
Угу. А, вот Жанна продолжает с нами дискуссию. Если человек считает самого себя верующим, а это просто самообман. Об этом, да, предполагаем сейчас об этом поговорить. Как отличить настоящего верующего от того, кто притворяется таковым? Мы не можем считать верующим того, это вопрос, кто, например, бьет свою жену, но говорит, что любит Бога. По делам и поступкам человека можно оценить то, что в его сердце. Слушайте, а вот интересная такая штука. А вот человек неверующий, он не бьет свою жену, он любит ее, любит своих детей, он хорошо себя ведет. И у меня вопрос, да? И приходит верующий совершенно другой старту, но при этом мы не знаем его историю, да? Человек жил в абсолютно нормальных, то есть он хорошо воспитан. То есть часто поведение, ведь это, ну, комплекс каких-то вещей, которые пришли к нам с воспитанием, да? Но мы не можем сказать ничего про его внутренний мир, про то, что происходит с ним внутри, и про то, что он, например, думает про свою жену и про своих детей. Например, думает про то, что окружает его, да? То есть вот эти вот перемены довольно сложные, ведь на самом деле, мне кажется, вот этот как раз вопрос, который вот я хочу сейчас обсудить, мне кажется, что вопрос внутренних духовных перемен, он кардинальный, и именно эта идея про, фактически, эта идея пронизывает весь Новый Завет, начиная от Евангелия и заканчивая новозаветными посланиями, в том числе и откровение от Богослова, хотя бы послание церквям почитать, да, о внутренних переменах или о нежелании этих перемен, да. Вот меняется ли на самом деле, вот Жанна спросила, я тоже тебе переадресую этот вопрос, меняется ли на самом деле человек или это самообман?
Ну, меняется ли человек? Человек меняется. Он меняется, безусловно. Отношение Бога к человеку, если человек уверовал в любовь Бога, в то, что Бог его любит, не может не менять. Любовь Бога меняет людей. Не меняет людей страх, не меняет людей желание быть, знаешь как, безукоризненными. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Когда мы говорим о том, что любовь меняет людей, мы говорим, что человек, который знает, что его любят, и который знает, что его не обидят и не подвергнут всякой экзекуции за несовершенство, он готов их открывать, он готов открывать свое сердце Богу и давать тому возможность менять его. А человек, который боится, что его осудят, человек, который боится, что его реноме будет... его реноме будет нанесен непоправимый ущерб, его статусу будет нанесен ущерб, он будет скрывать свои несовершенства. И это будет закрытое сердце, у которого будут не очень правильные мотивы к совершенству. То есть он будет бояться показаться таким, какой он есть. И в этом смысле исцеление весьма затруднено. То есть я думаю, что когда человек начинает веровать в Бога, очень важно, в какого Бога он верит. Если он верит в Бога, который его любит, вот такого сейчас, здесь, вот такого любит, то этот человек готов открыться и готов предоставить свое сердце для исцеления. Если же человек стремится к определенным стандартам и боится наказания,
так,
то вот он не готов
задать определенные стандарты
поведения верующим. С одной стороны, это правильно. Верующий по поведению тоже должен быть, ну, как бы, узнаваем. Да? То есть посмотрели на него и сказали, о, он верующий. Я вот хочу рассказать историю одну интересную. Вот, как меня впутали с баптистом. Это правильно. Но с другой стороны, когда у нас есть высокие стандарты верующих, это может обрушиться на человека и закрыть его от перемен, потому что он будет бояться сделать что-то не так. И его поведение будет... мотивировано не любовью, а страхом. Страхом. Но стандарты, которые говорят хорошо о людях, они как бы сами по себе видны. Вот. И без них никак. Потому что все правильный вопрос. Если человек верующий, то уму непостижимо, как он может бить жену. Уму непостижимо, но люди верующие бывают и не такое.
Так, тут у Жанны есть логичный вопрос.
И здесь я с тобой полностью нужны, к ним нужно призывать. С другой стороны, насильное толкание к этим переменам, насильное вот насаживание определенных стандартов для человека невозможно, потому что человек начинает бояться, закрываться, и тогда перемены будут касаться только его поведения. Сердце будет ни при чем.
Да, вот у Жанны есть вопрос логичный, и я к нему присоединяюсь. Игорь, можно еще раз переспросить у пастора? Как я поняла, не стоит требовать этих изменений от уверовавших, но как же старые привычки, зависимость? Они ведь отдаляют от Христа, потому что это есть грех. Мы прекрасно знаем, как Бог относится к греху. Верующий он и определяется, потому что его отношение к греху отличается.
Да, совершенно верно. Когда человек... Мы об этом с тобой говорили, что когда человек начинает веровать, он видит свои несовершенства. И в этом смысле отношение к греху, а не как к чему-то обыденному в жизни, и отличает верующего от неверующего. Если человек говорит, что он верующий, но не предпринимает никаких шагов, и вообще не меняется, а наоборот оправдывает себя и не стремится к переменам, то мы тогда можем честно говорить о его вере. То есть спрашивать его, что же происходит, да, то есть мы говорим человеку. Но если человек старается измениться, а у него мало что получается, то вот эти старания Богом засчитываются. Но замерять их, вот, да, и там вот насильно подталкивать человека к совершенству, мне кажется, не очень правильно. Потому что, ну, это как ответ на любовь. Я люблю человека и оставляю ему право в ответ любить меня. И у него есть право отвергнуть мою любовь. Так и с совершенством и переменами. Бог предлагает вот эти качества вечной жизни примерить уже здесь, на земле. Ведь вечная жизнь, она имеет не только физические параметры бесконечность, она имеет определенные качества – любовь, милосердие, снисхождение, доброта. И вот он говорит, начинаем мы сейчас уже примерять их в жизни. Но если человек не хочет или не видит нужды, да, мы можем говорить там о его вере слабой или еще о чем-то, но ответ на любовь, то есть перемены эти, это всегда ответ на любовь. Если это ответ на страх не соответствует требованиям, это всего лишь поведение, это не перемены сердца. Я надеюсь, Жанна меня понимает.
Да, здесь очень важный вопрос, и мы подошли к кардинальному вопросу, да, вопрос, с которого, в общем-то, начинается любое собеседование с крещаемыми, да, это вопрос о духовном возрождении, о том, насколько ты действительно понимаешь, что Бог вошел в твою жизнь, и он изменил ее, и он продолжает менять. Здесь очень важно, здесь я бы сказал, вступил бы с тобой такой в диалог, и там Жанна и Настя вот к нам присоединилась. Действительно, очень важный вопрос, потому что, когда мы говорим о несовершенстве верующего, все-таки, как бы, что я подразумеваю под верующим? Верующий, по-моему, это человек, который, скажем, внутренний мир которого возрожден через то, что Бог вошел в его жизнь, изменил, ну, соответственно, первое, что, с чего это начинается, это покаяние. Я открываю свое сердце и прошу, я сам не могу справиться, я сам вообще не могу себя ни на йоту изменить, как бы я ни хотел, да. Я вот такой весь Рахметов, сплю на гвоздях, да, там, значит, железная воля, и при этом, не знаю, там, какая-нибудь продавщица выводит меня из себя и мою железную волю скручивает, знаешь, как скручивает силач, значит, какие-то стальные пруты, да, и я выхожу из себя, да. Я прекрасно понимаю, что я сам себя на йоту не могу изменить, и мне нужен Бог, да. На самом деле, вот для меня лично покаяние – это та точка, когда я сдаюсь и хочу, чтобы... Ну, я понимаю, что без Бога я этого сделать не могу. То есть это та точка, где я хочу перемен. Мне кажется, вот как раз, если я хочу действительно стать верующим, не просто, значит, принадлежать какой-то группе, да, или я родился в семье верующих, у меня нет другого выбора, да, то у меня есть выбор всегда, да. Другое дело, какой этот выбор, к чему он меня приведет. Но как раз это та точка, когда я хочу перемен. То есть на самом деле желание стать верующим – это уже точка перемены. Я не хочу жить так дальше, да? И вот вопрос о духовном возрождении. Что же такое духовное возрождение? Насколько действительно важно человеку, который... Ну, ты спроси сейчас человека. Сейчас, конечно, больше людей, которые говорят о том, что там не верят в Бога, чем, например, в 90-х, да? Но все-таки спроси человека, я верю в Бога. Что такое верить в Бога, да? Что это означает вот для тебя? Как это меняет твою жизнь? И тут, мне кажется, очень важный вопрос. Что такое духовное возрождение, о котором евангельские христиане, ну, прям через проповедь говорят? Да?
Ты знаешь, вот они как говорят через проповедь, так говорят все по-разному. Да? И у каждого есть свое мнение.
Есть догмат о духовном возрождении, слушай. Есть догмат?
Да, есть догмат. Догмат, да, он построен вот на разговоре Иисуса с Никодимом. Да? И я бы сказал, что то, что мы построили догмат на таинстве, на том, что Иисус сказал, что нам не понять и не увидеть, уже говорит о нашем несовершенстве каком-то. Ну, вспомни вот этот разговор с Никодимом. Он говорит, значит, нужно тебе родиться свыше, правильно?
Да,
как,
да.
Как
ну, родиться? Это основной текст, заново, который мы вспоминаем, да?
Заново родиться надо. Заново родиться. Как я могу заново войти в утробу матери? И вот он объясняет, что дух, он действует так, что ты не видишь его действия. Вот ветер приходит и уходит, ты же не знаешь откуда, но дуновение ветра ты чувствуешь. Вот и здесь чувствуются перемены, чувствуется движение внутреннее. Даже более того, я бы сказал, вот эти вот общие слова не столько отражают. Ведь вера в Бога – это почти всегда ответ на его любовь. И вопрос возрождения – это вопрос... Любим мы Бога в ответ или не любим? Вот этот ответ на вопрос. И бывает, говорят, что нельзя быть чуть-чуть беременным. Да? Ты уж точно знаешь, возрожден ты или нет. Люди многие годы живут с верой в Бога. Спорят с Ним, ругаются, искренне плачут, каются. Это взаимоотношения живые и подвижные. Одна живая личность с другой живой личностью общаются. Это взаимоотношения. Вот когда существуют вот эти взаимоотношения, любви, с руганью, с ссорами, со скандалами, с непониманием, когда один бесконечно терпеливый пытается договориться с тем, кто бесконечно нетерпелив, бесконечно слеп, там, да, и все, вот, все, что в нас присутствует, это может быть иногда односторонний разговор. Да, но это живое общение. И если бы мы говорили о возрождении, я бы не говорил о чем-то статическом. Я бы говорил о восстановлении взаимоотношений, любви с сущим, что ли, да, получается, с тем вечным, который нас любит. Вот когда мы отвечаем ему на любовь, вот тогда мы возрождаемся. Вот, mm-hmm. тогда мы живем, знаешь, вот буквально в нас живет вечность, когда мы отвечаем на его любовь. Когда мы не отвечаем на любовь, нас не живет. А когда этот момент происходит, ну, я не знаю, он длится уже бесконечно долго. Ну, сколько он длится? Вот когда я покаялся, когда я начал с ним разговаривать, когда я начал понимать, что со мной что-то не так, когда я начал бояться попасть, ну, или умереть, там, да, просто ничего после себя не оставить, просто все в небытие уйти. Когда я начал бояться, я начал искать его, и я понимал, что это он меня подталкивал, это уже вот взаимоотношения какие-то. И найти ту точку вот духовного возрождения, есть кто говорит, что вот крестились и возродились, есть кто говорил, покаялись и возродились. Мне кажется, не суть важно. Важно, что когда появляются взаимоотношения с человеком, я сейчас нисколько не пытаюсь догматы оспорить, я, как ты понимаешь, не в этом. Но мне кажется, взаимоотношения с человеком и Богом, вот это и есть то, ради чего мы создавались. Да? И они уже сейчас могут существовать. Поэтому перемены в отношении, вот о чем бы я говорил.
Угу. Настя написала: «Добрый день, неверующая была недисциплинированной и невнимательной, от этого куча проблем. Сейчас наоборот, проблемы, которые появляются, помогают становиться дисциплинированнее и внимательней. Раньше проблема уныния, безысходность, сейчас проблема средства к совершенствованию. Сейчас есть утешение, что не мудрое Божие, а премудрее всех человеков». Ну да, спасибо, Настя, за ваш опыт. На самом деле, мне кажется, это очень важный момент. Да? Я бы хотел... Я знал, что ты сразу же вспомнишь место, на котором зиждется догмат о рождении свыше. Да, это Евангелие от Иоанна. А я вот решил специально другое место припасти. Первое послание Петра, первая глава. Да? Апостол пишет. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданный вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога, послушанием истине через Духа, очистив души ваши, нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные от нетленного семени, но от, не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Мне кажется, это место как раз ясно показывает, в данном случае ясно показывает, что происходит с человеком, когда он уверует. Кто такой верующий человек? Вот Петр описывает верующего человека, да? Он понимает любовь Божию, то есть он чувствует эту любовь, но он не просто чувствует. Почувствовать любовь Божию может любой человек. Вот ответить на нее – это шаг, это решимость, да? Это решение. Послушанием через Духа, вот мне очень нравится эта фраза у Петра, послушанием истине через Духа, очистив души ваши нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Вот это движение, да, Бог первично нашел меня, да, то есть он стучался в мое сердце, да, я отвечаю, и вот этот ответ-то идет не просто к Богу, то есть я иду к Богу, да, я открываю свое сердце Богу, но возвращается-то он куда? К людям. Вот если этого движения к людям нету, нет этого братолюбия, да, нет этой любви, которую я проявляю, у меня вопрос, что такое возрождение вообще, и было ли оно вообще, да?
Это просто замечательно, что ты обратил на это внимание, потому что из этого отрывка сколько угодно могут выводить догматов, но он написан только для вот этой части, потому что мы возрождены для нелицемерного братолюбия. Вообще-то вот первое, что ты отметил, это правильно, братолюбие, а второе, чтобы я отметил, нелицемерно. Вообще-то любовь к нам свойственна. Мы же все-таки образ и подобие Бога. Да, мы падшие, но мы любим тех, кто нам нравится. А тех, кто нам не нравится, мы не любим. И вот апостол Петр подталкивает нас к определенным решениям и к тому, что вот Бог-то любит всех. И если мы отвечаем на его любовь, то наша любовь должна распространяться не только на тех, кто нам нравится, но и на тех, кто нам не нравится. А одна из самых больших проблем церквей современных – это как раз лицемерное отношение друг к другу. Мы вот этот хороший, вот этот нехороший, вот к этому я буду по-доброму, к этому буду не по-доброму. И вот в этой лицемерной, я бы сказал, не любви, или в лицемерной любви, нарушается самый основной постулат Христа, который он установил своим ученикам – любить врагов. Мы можем говорить о том, что человек нехороший, мы можем говорить, что человек действительно злой, мы можем говорить, что в нем нет перемен, но мы, если мы верующие, мы должны прикладывать усилия к тому, чтобы любить его. Почему мы можем его любить? Ведь он плохой. И вот здесь мы ищем истоки и находим силы в любви Бога к нам. Вот здесь мы находим истоки к нашим перемене. И тогда, конечно, вот это самые мощные, самые большие перемены, когда с человеком происходит что-то, что он начинает любить тех, кто причиняет ему боль. Вот это высший пилотаж. Здесь уже, я бы сказал, что до этого многие не доживают, но те, кто доживают, по-настоящему обретают какое-то счастье и гармонию.
Да, вот Жанна написала, конечно, изменения происходят постепенно в зависимости от того, как человек работает над отношениями с Богом. Я думаю, что вообще очень интересно. Я как-то думал, размышлял над своей жизнью, вот представь, у меня бывают такие моменты, вникая в себя и в учение, стараюсь хотя бы быть регулярным. И я думал о том, как можно определить то, что происходит с моим внутренним духовным миром. Вот насколько... Бывают же такие, не знаю, у тебя бывали такие ситуации, когда ты думаешь, слушайте, и ты себя называешь верующим человеком, да? вот ты сейчас после этого поступка говоришь, что ты верующий. Да позор и страх, и ужас. Вообще не называй себя христианином после того, как ты поступил, да? У меня бывают такие случаи, честно скажу. И они очень, ну, для меня важны, потому что я вижу в себя, вот, наверное, долго быть в этом нельзя, потому что надо движение обратное, да, надо все-таки сотворить достойный плод покаяния, да, сделать что-то, чтобы, ну, этот поступок исправить, да, свой. И вот этот момент, и, ну, как ты мог, слушай, ничего же не изменилось, да, в твоей жизни. Вот как ты думаешь, такие чувства, такие слова к себе, они говорят о твоем, может быть, неизменении? То есть, это, может быть, это все на самом деле мои иллюзии, а я и не поменялся.
Ты знаешь, я тебе так скажу, что отношение к своему несовершенству, это, наверное, он и остается не только в самом начале, в середине и в конце вот нашего земного пути. Это, наверное, показатель нашей веры в Бога. Он и остается. Ведь вспомни, зачем пришел фарисей в храм? Он пришел поблагодарить Бога за то, что он красавец. У него все в порядке. А вот вспомни, там был один там на коленках, стоял и даже глаза боялся поднять и просто стучал себе в грудь. Он сам себе задавал вот тот вопрос, который ты озвучил. Как же ты мог? Да? И вот этот вопрос, как же ты мог, он на самом деле задается самому себе время от времени, потому что мы допускаем невозможное. Мы начинаем верить, что мы хорошие, мы начинаем себе уже делать, ну, там, крылья пририсовывать, нимбы рисовать, и вдруг случается что-то, что возвращает нас с неба на землю, и что показывает, какие мы. Мы тогда теряемся, мы не знаем, что делать, мы не знаем, как поднять глаза на небо, мы не знаем, как это признаться в этом даже признаться сложно. Но Бог нас знает таких. Есть одна фраза интересная, да, вот недавно узнала о молитве, она, ну, все ее знают, эту фразу, что просите, ибо прежде вашего прошения Бог знает о вас, о том, что вы попросите. И все спрашивают, ну, а почему надо просить-то, ведь он же знает. Надо развернуть немножко объяснение и сказать, что, ну, попросите, чего вы хотите на самом деле, потому что он уже все равно знает, чего вы хотите. Перестаньте просить пустого и попросите, чего вы хотите. И если мы говорим о нашей греховности и вот о этих переменах, ну, попросите прощения за то, что вы сделали. Ну, сохраните вот эту способность видеть себя грешником. Это и есть, наверное, отличительная черта верующего человека на протяжении всей жизни, когда он способен признать за собой грех и способен попросить прощения за вещи реальные, а не придуманные. За настоящий грех, за то, что даже не мог представить, что так сделает. И вот это вот действительное отношение к себе, ну, настоящему, да, прости за действительное отношение к себе настоящему, да, но восприятие себя реального грешника, это и характеризует верующего человека. Вот что очень важно, мне кажется, подчеркнуть. И мы просим у Бога прощения, потому что Он знал, что мы согрешим. Потому что он знает, что мы грешим. Прежде чем даже мы узнали. Ну так попросите за это прощение. Он уже об этом знает. И вот это характеристика хорошего верующего. Признавать свое несовершенство в фактических вещах, а не в принципе я несовершенен. Фактически. Не стыдиться их, признавать. Все равно Бог меня любит. Даже вот такого. Люди могут возненавидеть, но Бог будет любить. Вот, вот что мне кажется, что вот это... А убежденность верующего человека, что ему простится, да, не в плохом смысле, что я буду грешить, и это мне простится, а то, что даже невозможно было себе представить, что я сделаю. Я делаю, но я иду к Богу, потому что он знает. И он знал это всегда. И тем не менее, он знал это всегда, что я вот такой, и вот так вот сделаю, и тем не менее послал своего сына. Вот так он меня сильно любит. И вот отношение Бога ко мне действительно могут меня поменять. Требования вряд ли, а вот отношение его, вот это такое хорошее отношение, доброе, любящее, меня меняет.
Жанна написала: солидарно с тобой, Игорь, нередко ловишь себя на этой мысли, что согрешаешь словом или делом, потом совесть обличает, стыдно перед Богом, перед людьми, которых обидел, мы несовершенны. Настя написала: а у меня другой период, раньше постоянно чувствовал себя виноватой перед близкими верующим человеком, перед близким верующим человеком. Сейчас Бог показал, что просто тот человек обидчив, это его выбор, а моей вины нет, стало легче в общении, жить стало легче. Это вообще и называется динамикой духовной жизни, когда мы начинаем видеть какие-то вещи очень тонкие, и которые, ну, невозможно описать стандартными штампами или клише, да, потому что это всегда ситуация, всегда человек и Бог, да. И Жанна написала, ну, Бог дает силы пойти примириться с тем, кого обидел, кому причинил боль. Мне кажется, это как раз и есть характеристика духовного возрождения. Духовное возрождение начинается с моего отклика Богу, да, и она начинается с того, что я начинаю видеть себя. Вот, ну, собственно говоря, я не могу сказать, что я вижу себя таким, какой я есть, да? Но, по крайней мере, это попытка столкнуться с собой настоящим, непридуманным, да?
Реально. И хорошо, что мы не видим себя вот до конца. Да, и хорошо, вот когда Исаия увидел себя до конца, он умер там почти. Сгорел со стыда, что называется. И нас берегут. И понимаешь, какая штука? Бывает так, что... зрелый верующий человек, уже прошедший много, вдруг сталкивается с несовершенством у себя в жизни, которое он никогда не предполагал. Ему говорят, как же ты мог, он тебе говорит, как же я мог, и все неожиданно. Да нет, он просто дорос до того, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Он просто вырос настолько. То, что могло растоптать его в начале в пути, задавить его, вот просто Бог не давал ему это увидеть. И проходя вот взрослее, становясь, ну, как бы более зрелым, научившись опираться на любовь Бога, такому человеку легче столкнуться с самим собой. То, что Бог видит в нас, Он нам открывает не сразу, возможно. Возможно, не сразу. Вот. Я не видел людей, которые бы сказали, что вот после 60 я перестал грешить. Или после 70 я стал совершенным. Я видел людей в 20 лет, которые говорили, что у меня ничего нет, верующих. У меня все в порядке. Но человек, который взрослеет и идет дальше, и с Богом проводит много времени, он почему-то видит свое несовершенство лучше. И это тоже перемена. Ему становится, ну как, он становится более снисходительным к другим, потому что он уже знает себя какой он. Он уже принимает себя таким, какой он есть, потому что его Бог принял, да. Я не говорю сейчас о куреве, выпивке, блуде, там, да, золотой баптистской троице и мате, там, да. Я сейчас говорю об эгоизме, о корысти, о гордости, о скупости сердечной, когда, вот знаешь, тесно другим людям в нашем сердце. Когда мы говорим, что мы русские, мы сердечная нация, у нас широкое сердце, но в жизни, когда сталкиваешься с самим собой, ты вроде русский, а другим в твоем сердце тесно. Как с этим? И это в течение жизни Господь пытается разрешить, пытается увеличить твое сердце, чтобы ты помещал не только свою семью, не только каких-то людей из церкви, а тех, кто сталкивается с тобой в жизни, которые тебе не принесут никакой выгоды, от которых у тебя одни сплошные убытки и трудности, и неприятности. Вот когда Бог расширяет сердце настолько, что ты их начинаешь помещать в свое сердце, вот тогда это могущественные перемены, которые видны всем. Но и тогда человек видит свои несовершенства. И вот, тогда это остается с ним.
Вот, знаешь, у меня есть четкий случай, который показал, что я возрожден, и возрожден другой человек. Да? У меня есть любимый друг, с которым мы несколько лет не разговаривали, да, не общались, мы поссорились. Но он возрожденный христианин, и я возрожденный христианин, просто потому, что вовремя мы попросили друг у друга прощения. Вовремя, через несколько лет все называется, да? И в результате вовремя, это значит, мы успели это сделать, да, здесь. И это очень важно. Вот возрождение – это как раз процесс, это не означает, что ты там становишься совершенным, да, вот я все время смущал, будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный, да, 5 глава Евангелия от Матфея, да, самое начало, в общем-то, его Нагорной проповеди, я все время говорю, как вообще, ну, о каком совершенстве может идти речь? А потом я, посмотрев греческий, понял, что это динамика завершенности, да, идти к завершению, стремиться к завершению, то есть к совершению всех своих качеств, да, в Боге. И вот тогда мне все стало ясно, тогда я понял, куда стремиться. А то совершенством, быть совершенным Богом, я не смогу никогда быть совершенным, то есть идеальным, я никогда. А вот завершенным в своих поступках, в своих плодах покаяния и так далее, и тому подобное, вот мне кажется, это и лучшая характеристика возрожденного человека.
И ты знаешь, я бы даже добавил, что динамика, именно динамика, способность принимать свое несовершенство в практических вещах и способность говорить о том, что я продолжаю учиться и меняться, говорит о верующем человеке. Потому что как только человек говорит, что у него все в порядке и пытается заняться вот тем самым, что обличалось у фарисеев, самооправданием, тогда нивелируется смерть Христа. Как будто мы сами своими усилиями способны достичь совершенства. Вот. Но мы с тобой говорим о глубоких вещах каких-то, да, о том, что сердечных, но есть какие-то хорошие вещи и в переменах вот, поведения, да, вот какие-то есть стандарты, которые есть, ну, допустим, у баптистов. И я тебе хочу рассказать один эпизод, который в моей жизни случился, и я первый раз узнал, кто такие баптисты, вот с хорошей стороны. Значит, я вырос в неверующей семье, я рос в неверующей семье, папа мой шахтер, и мы пригласили сварщика, который нам варил в доме систему отопления, и он сказал, я вот завтра буду работать, послезавтра не смогу, там дрова надо маме поколоть. И отец говорит, у меня сын, ему там, я не помню, сколько мне было там лет, там 14, может быть. Но он говорит, пойдет и поколет твоей маме дрова, оставайся у нас. Ну, хорошо. Просто этот сварщик не знал, что в тот же день привезут машину дров, поленей резаных во двор маме. Он думал, что я порубаю там какие-то дрова, которые у нее есть. А привезли машину дров. Я с моим младшим братом, с Димой, мы пошли, и мы эту машину дров перекололи. У нас была такая усталость, что мы смеялись в конце, когда последние поленья докалывали. Значит, и когда нас посадили ужинать, когда уже все стемнело, мы перекололи за день эту машину дров. Нас спросили, а вы не баптисты? Мы говорим, нет, а с чего вы взяли? Ну вы так хорошо работаете. И вот тогда я первый раз узнал, кто такие баптисты. Баптисты – это те, кто хорошо работают. И, конечно, если в человеке происходит вот эта перемена, он был человеком, который не очень хорошо работал, а потом вдруг выяснилось, что вера заставляет его трудиться ответственно. Это вот здоровская перемена. Я не готов сказать, что это плохие перемены, это хорошие перемены внешние. И о них тоже стоит говорить. Но я бы не говорил о том, что их нужно выжимать из человека. Я бы говорил, что это здорово, когда это ответ. В ответ на то, что тебе прощено, в ответ на то, что тебя полюбили. И это часть развития характера зрелого, христоподобного характера. Прости меня.
Да, я могу сказать аминь, потому что время наше подошло к концу. Я буквально прочитаю, что написала Жанна. Ничего не сравнится с этим ощущением, когда вместо того, чтобы отомстить обидчику, ты говоришь «тебя прощаю». И ты ясно осознаешь, что эта способность не от тебя. Спасибо всем за интересное общение и опыт, которым вы смогли поделиться. Пусть все у вас будет с любовью. Да, и я тоже могу присоединиться, потому что это действительно для меня возрождение, возрожденный христианин – это человек, который меняется, который постоянной динамике, который никогда не совершенен, но всегда стремится к завершенности, да, к тому, чтобы двигаться дальше, чтобы видеть Бога в своей жизни. И поэтому я желаю вам, дорогие друзья, двигайтесь к Богу, и Бог обязательно будет менять вашу жизнь, потому что в этом и состоит наше удивительное взаимоотношение с Ним в Его любви. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.